У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Приветствуем всех и приветствуем Ольгу.
Привет.
Ну и, соответственно, Никиту тоже приветствуем.
Никиту тоже, конечно.
Воронкова, кстати.
Воронкова, да.
Хотел другую фамилию подставить, но не в этот раз. Шагреневое небо. Все больше стран отказываются летать над территорией Беларуси. Сегодня к воздушной блокаде присоединились и Соединенные Штаты Америки. Белый дом приостановил соглашение о воздушном сообщении с Беларусью. Американским авиаперевозчикам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при полетах над этой республикой. Ограничительные меры вводятся из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержание белорусского блогера Романа Протасевича. На фоне авиаизоляции Беларусь в Киеве увидели угрозу сближения Москвы и Минска, которая будет использоваться Россией для наращивания агрессии против Украины. Вот так вот считают в Киеве. Новые санкции Соединенных Штатов и страхи Киева будем обсуждать на радио «Спутник» в ближайшие несколько минут.
Да, но обо всем по порядку. США действительно решили приостановить авиасообщение с Беларусью и возобновить санкции против белорусских госпредприятий. Об этом говорится на сайте Белого дома. Действительно, американским авиакомпаниям рекомендовали проявлять крайнюю осторожность при полетах над Беларусью, а американцам, кстати, воздержаться от поездок в эту страну. Ну и также вот с 3 июня США вновь введут санкции против 9 белорусских госпредприятий. И сейчас в разработке вместе с Евросоюзом новые персональные санкции и указ, который должен предоставить США такие вот расширенные полномочия для введения ограничений против Александра Лукашенко и его окружения.
К нашему эфиру сейчас присоединяется доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Маратович, объясните нам, пожалуйста, вот меры США насчет облета Беларуси, они, я так понимаю, не носят запретительного характера, то есть авиакомпании будут сами принимать решения, исходя из того, насколько эти полеты будут безопасными для пассажиров, а вот с другой стороны, США, наверное, все-таки вынуждены будут это сделать, поскольку самолеты просто не пустят в воздушное пространство этих стран, которые присоединились к блокаде Беларуси.
Но американская формулировка на этом фоне, то есть на фоне европейском, на фоне, который задан Вильнюсом, Варшавой и Лондоном, выглядит как более взвешенная. Я готов согласиться с тем, что это конъюнктура, что это некая попытка сохранить лицо, но пока мы видим отсутствие действительно полного запрещения, компании как бы на себя принимают риски. На практике наверняка будут изыскиваться американскими компаниями пути облета, но принципиально важный вопрос, значит, что дальше? Да, вот если Минский аэропорт не самоцель, то, видимо, дальше самолет летит на восток. На восток – это значит в Россию. Дальше там может быть и Китай, и какие-то иные азиатские страны. И вот, собственно, вопрос о коридорах. Будет ли давать Россия коридор? Будет ли как-то регламентировать эти коридоры, предлагать какие-то дополнительные условия, соблюдать забытые или вообще отсутствующие какие-то нормы в области авиасообщения? Это вот большая интрига.
Но вроде так, были бы сообщения о том, что Россия будет давать коридор тем авиаперевозчикам, которые будут летать в обход белорусской территории. И еще вот Forbes, наверное, видели, сообщил о том, что 27 мая российские авиакомпании совершили около 10 рейсов в обход Беларуси. То есть сами россияне теперь летают, минуя воздушное пространство Белоруссии. Причины, правда, пока непонятны, вот, и неизвестно, какие именно перевозчики изменили маршруты.
Что касается Forbes, то для меня это не источник информации, а точнее для меня это источник дезинформации, причем не применительно к Республике Беларусь или России, а вообще по любым экономическим вопросам.
Но это ведь можно проверить. А? Смотрите, Аэрофлоту пришлось отменить рейсы из Москвы и Вильнюса из-за того, что Литва запретила прибытие и отправление авиарейсов, маршрут которых проходит над Белоруссией.
Ну, с моей точки зрения, чем меньше будет рейсов в Вильнюс, тем лучше будет для Российской Федерации, как, впрочем, и для Республики Беларусь. Литовская Республика ведет демонстративно враждебную политику в отношении и Москвы, и Минска на протяжении очень многих лет. Правда, когда мы об этом говорили Минску, в том числе, но я на своем уровне экспертном, академическом, да, говорил с белорусскими коллегами, сотрудниками, директорами академических институтов, мне говорили, что это временно, это пройдет, что Литва, ну, конечно, наш не союзник, но никак не противник. Вот, пожалуйста, мы наблюдаем сейчас, как Литва относится к Республике Беларусь. Но к России отношение ровно такое же.
Ну вот сейчас пришла информация, что французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Значит, все-таки удалось договориться о новых точках входа в российское воздушное пространство, получается.
Думаю, что какие-то варианты обхода будут применяться, но столь же очевидно и то, что это дороже. Да? То есть это дороже, это дополнительные риски, связанные с подорожанием билетов. А они сейчас между Европой и Россией, или Китаем и Европой, они и так очень недешевые. Да? Вот все известные проблемы, начиная с эпидемии, они повлияли на цену билетов негативно. Да? Соответственно, еще дополнительно...
Но они одно время снижались, даже когда спроса не было. Спрос же диктует обычно.
Давайте посмотрим, сколько сегодня стоит авиабилет. Ну, предположим, из моего Петербурга в Нур-Султан. Или в другой азиатский город мы видим рост, а не снижение.
Угу. Да, но что касается вот авиаперевозок, да, и авиасообщения, вы считаете, да, действительно России нужно поддерживать Беларусь в этом случае вплоть до закрытия своего воздушного пространства для некоторых авиакомпаний или для некоторых стран и для всех авиакомпаний из этих стран? То есть это наша разве проблема, а не суверенная белорусская?
Нет, я так не считаю, я так не сказал. Я высказал конкретную точку зрения по поводу поддержания воздушного сообщения, равно как и любого другого, с Литовской Республикой.
Угу.
Я вот, кстати...
Ничего, я не сказал.
Вот вы как раз сказали о том, что увеличится продолжительность полета. Если самолеты будут летать в обход Белоруссии, там, естественно, увеличится расход керосина. И, что самое страшное для пассажиров, да, может вырасти стоимость авиабилетов. Но вот буквально накануне, к сожалению, не могу вспомнить, по-моему, тоже в Вильнюс... несколько самолетов, два, по-моему, летели уже вот по... новому маршруту и затратили времени даже меньше, чем тогда, когда летали через белорусское воздушное пространство. И, кстати, что касается дальних перелетов, то, в общем-то, то, что вот США приостановили сейчас временно соглашение с Белоруссией в ходе в ее воздушное пространство, то на дальних перевозках это тоже говорят, что не очень скажется.
Отлично. Если это не скажется, я искренне рад за пассажиров. Но помимо денег, больших или меньших, речь идет на сегодняшний день об общем взаимном недоверии во всех направлениях, да, сотрудничества межгосударственного, в том числе и в авиаперевозках. Ведь авиаперевозки – это частный случай общей нестабильности. Если нельзя доверять друг другу в этой сфере, то возникает вопрос, а можно ли доверять в других сферах? По-моему, ответ очевиден.
Просто Николай Маратович, речь, да, наверное, прежде всего идет о безопасности пассажиров. Понимаете, неизвестно, как хорошо пилот вот в этой ситуации справились, смогли развернуть самолет и благополучно приземлиться в аэропорту Минска, но ведь это чревато.
Я готов согласиться.
Когда к самолету подлетает истребитель, в общем-то, реакция может быть самой разной.
Безусловно, речь идет о чрезвычайной ситуации, и никто не говорит о том, что это норма. Но если нам пытаются сказать, что эта чрезвычайная ситуация вообще появилась первый раз, и что до этого никогда подобных случаев в практике международных авиаперелетов не было, а мы это слышим и из Вильнюса, и из Варшавы, давайте все-таки посмотрим, было это или нет. Да? И наши коллеги из экспертного сообщества, в том числе даже польского, нашли случаи, когда подобное происходило, и было это и по украинской инициативе, и по американской инициативе. Поэтому уникальным данное событие не является. Хотя лучше, конечно, подобного избегать. Тут я полностью с вами согласен.
Но вы имеете в виду вынужденные посадки, да? Вот была история, конечно. Почему-то о ней никто не вспоминает, когда Иран также с помощью истребителя посадил самолет, который летел рейсом Дубай-Бишкек, но на борту этого самолета находился террорист, которого в Иране через месяц расстреляли.
Ну и Турция сажала самолет, ничего не нашла и никого не расстреляла.
Не, по-моему, Турция же нашла. Почему? Турки нашли же что-то. Какое-то радиолокационное оборудование военного назначения, если мы говорим про тот рейс в Сирию.
Подтверждение официального российского я не припоминаю. А что по этому поводу заявила Анкара, ну, это как бы на совести самой Анкары.
Ага, Николай Маратович, а если вот сейчас обратиться к новым старым санкциям, которые хотят ввести Соединенные Штаты в отношении Белоруссии с 3 июня, если я не ошибаюсь, вот в этот список санкционный входят 9 госпредприятий, в том числе Белорусский нефтяной торговый дом, там Белнефтехим, Гродноазот, Нафтан, Лакокраска и так далее. Но вот я посмотрела, Беларусь-Калия, санкции против которого, как утверждают эксперты, могли бы быть очень болезненными. Вот это предприятие в этот список не попало. На ваш взгляд, насколько серьезным наказанием для Лукашенко могут быть вот эти вот американские санкции?
Безусловно, это серьезный вызов, если европейцы полностью поддержат и присоединятся к этим санкциям. Белорусские нефтепродукты так далеко, ну, что называется, за океан не плывут, да? Они продаются и хорошо продаются в силу достаточно конкурентной цены в Европе. Что же касается калийных удобрений, здесь олигополия, то есть очень немногие страны, в том числе, кстати, Россия, продают, производят эти удобрения, ну, фактически калийная соль, и в этом смысле выпадение крупного поставщика, а Беларусь крупный поставщик, создаст проблемы на рынке. Рост цен для других производителей, в числе которых, кстати, Россия, да, и проблемы на перспективу, проблемы с производством продуктов питания, ибо снижение количества внесенных калийных удобрений вызовет падение урожайности.
А что касается Беларусь-Калия, насколько я знаю, он, в общем-то, ушел с европейского рынка, и главные покупатели у него – это Индия, Бразилия и Китай. Так что, я так понимаю, для режима Лукашенко ничего катастрофического не случится.
Насколько я видел цифры, по четвертому кварталу прошедшего года Европа была еще в ряду покупателей вместе с Канадой. Хотя, да, процесс сокращения европейской доли рынка идет.
Ну вот я смотрю географию поставок калия на сайте «Беларусь калия» сейчас, но эти цифры все же за 2019 год, наверное, они сейчас не совсем релевантны, но если сравнивать, да, действительно, львиная доля в Азию, более 5000 тонн поставляется калийных удобрений, потом Латинская Америка, порядка 2300 тонн, потом Европа на 2019 год, 2160. Ну, то есть тут еще надо 3 нуля, понятно, добавлять.
Да, конечно.
Да, ну и на внутренний рынок, кстати, идет примерно так же, как-то ну, во всю Европу.
Ну, безусловно, в Республике Беларусь нет таких почв, как на Украине. Приходится вносить много удобрений.
Скажите, а что будет, если Европа вдруг ведет запрет на экспорт нефтепереработки? Насколько сильным это будет удар для Белоруссии, поскольку это подрывает, в общем-то, целую отрасль?
Я думаю, что если это будет полный запрет на экспорт нефтепродуктов, относительная стабильность финансовых показателей белорусского бюджета будет нарушена. Проще говоря, это будет преддефолтное состояние, но я исхожу из того, что в Сочи, да, эти вопросы тоже обсуждались, и какие-то меры экономического взаимодействия России и Белоруссии в чрезвычайных обстоятельствах, а мы уже до них дошли, до этих чрезвычайных обстоятельств, они, конечно, проговаривались.
А небольшое уточнение. А вот эти нефтепродукты Белоруссия сможет гнать обратно в Россию, а потом продавать уже от лица российских компаний?
В небольшом количестве такое было и, собственно, весь период нашего совместного постсоветского проживания. Да, может, конечно, и увеличиться. В принципе, это возможно, но понятно, что в этом случае нефтепродукты, ну, предположим, да, нашего Кирежского завода на северо-западе России будут конкурировать с белорусскими, да, и вопрос, кто будет в этой конкуренции побеждать. Те нефтепродукты, которые из нефти сделаны, которая просто дошла до завода российского и переработана, и те, которые, ну, условно говоря, сначала приехали в виде нефти, а потом уехали обратно в Россию в виде нефтепродуктов. То есть тут вопрос, как это будет считаться, какие пошлины, какие режимы.
Спасибо, благодарим за комментарии вас, Николай Маратович. Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН, был с нами на прямой связи. Сейчас сделаем небольшую паузу и после нее продолжим эту же тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Ольга Гаврилова и Никита Воронков по-прежнему в эфире, в этом самом прямом.
В прямом, да. Ну и, в общем-то, в продолжении темы, потому что на фоне того, что многие страны блокируют сейчас воздушное пространство Беларуси, происходит, в общем-то, сближение Москвы и Минска, и мы видим это вот по последней встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, и, в общем-то, тревогу начала бить Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что вот дальнейшее сближение России и Беларуси якобы несет в себе угрозу для безопасности незалежной. Он считает, что вот дальнейшее сближение Минска и Москвы будет использоваться Россией для наращивания агрессии против Киева. И, возможно, это даже завершится поглощением России и Белоруссии.
К нашему эфиру присоединяется глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита Андреевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Никита Андреевич, скажите, пожалуйста, в какой степени Белоруссия зависит от России, точнее, Лукашенко от Путина?
Россия и Беларусь являются странными стратегическими партнерами. У нас достаточно успешное взаимовыгодное экономическое сотрудничество, большие проекты в военной сфере, а также в сфере политического и гуманитарного сотрудничества. Поэтому наше государство, ну, в какой-то степени взаимозависимо, в какой-то степени, что вернее сказать, взаимополезно. Союзники и партнеры.
Все-таки не очень понятно, вот это сближение Москвы и Минска, оно ведь в рамках, естественно, союзного государства происходит давно. Почему на Украине испугались вот этого сближения? Неужели сейчас у Москвы в условиях воздушной блокады появилось больше возможностей давления на Лукашенко, который, как мы знаем, всячески противился более тесной интеграции с Москвой?
Скажем так. Ожидание перемены курса Белоруссии связано с тем, что возможности для маневра у республики сильно сократились в течение последнего года. После того, как в августе в республике пытались провести цветную революцию при выраженной поддержке США и стран Западной Европы, Лукашенко оказался в условиях перманентного конфликта с Западом. Ну и, соответственно, Украиной, которая фактически является форпостом и подконтрольным США государством в регионе. Последние события только усугубляют этот кризис и показывают, что, собственно, Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Россией и другими странами, не относящимися к блоку НАТО, не ставящими своей целью демонтаж белорусского правительства и государства.
Но вот Киев в лице Дмитрия Кулебы, главы украинского МИДа, употребляет даже такое выражение, как поглощение, да, а не сближение России и Беларуси. Но вот сейчас можно говорить о том, что складываются, ну, скажем так, благоприятные условия для более тесной интеграции, для форсирования этого процесса, потому что опять мы видим, что у Александра Лукашенко возникли очередные проблемы, и помочь здесь может Ну, в большей степени только Москва, да. Лукашенко говорит, что Китай тоже является партнером, но мы же понимаем, что главный стратегический партнер и сосед, большой сосед, это Москва. Но в таком случае, что Москва может за, так скажем, свою помощь, да, свое партнерство, да, попросить у Александра Лукашенко?
Ну, во-первых, повторюсь, поворот политики Белоруссии уже произошел. Причем это произошло еще в конце прошлого года. Что касается форсирования темпов интеграции двух государств, об этом вопросе белорусское правительство высказывалось еще до этого самолетного кризиса, подчеркивая, что необходимо не откладывать выработку нормативных документов по экономической интеграции. Поэтому я считаю, что кризис скорее подсвечивает ситуацию, но не влияет на нее каким-то принципиальным образом. На текущий момент Россия заинтересована, повторюсь, в экономическом сотрудничестве и интеграции с Белоруссией. Это связано с тем, что наша промышленность создавалась еще в советское время, и технологические цепочки продолжаются и заканчиваются на территории разных государств. Наши промышленные комплексы тесно связаны. Что-то комплектующее производится на территории, допустим, России, собираются в Белоруссии и наоборот. Поэтому развитие экономического сотрудничества, создание единого рынка, общей правовой системы для ведения бизнеса очень важно для полноценного использования всех экономических возможностей наших стран. Но это позволяет добиться определенного экономического роста для обоих государств.
Но все-таки, как вы думаете, Россия ведь не может бесконечно выдавать Беларуси все новые и новые кредиты, тем более, что Минск уже в долгах, как в шелках?
Ну, смотрите, начнем с того, что последний год-два скорее у нас прибыльное внешнеэкономическое сотрудничество с Беларусью для России. Что касается долгов, они накопились во многом за строительство атомной электростанции, которая вот была пробно запущена и в ближайшее время входит в промышленную эксплуатацию. Но там изначально по условиям договора предполагалось, что основное тело долга будет выплачиваться именно после того, как начнется продажа электроэнергии. Я не могу сказать, что у Беларуси идеальная экономическая ситуация, но тем не менее я бы не сказал, что Россия ее содержит или там существенно дотирует. Мы с ней торгуем, мы с ней ведем бизнес, причем, подчеркну, последние годы он вполне себе прибылен для Москвы.
Еще один такой вопрос, очень хотелось бы получить на него ответ. Вот как вы думаете, если бы не этот инцидент, ведь для Беларуси все было более-менее сносно, неужели Минск не просчитывал последствий вот после разворота самолета из-за его минирования, которое не подтверждается?
Понимаете, на мой взгляд, в данном случае Минск понес бы гораздо больше репутационной потери, если бы не принял меры к аресту данного человека. Он был одним из координаторов беспорядков августа 2020 года, в ходе которых пострадали десятки граждан и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, нужно напомнить, что он являлся членом экстремистской организации, действующей в Беларуси, и также участвовал в военных преступлениях на территории Донбасса, что может преследоваться в Беларуси как наемничество. Собственно говоря, это масштабный по меркам Беларуси государственный преступник, арест которого большой вклад в обеспечение государственной безопасности.
Но тем не менее, Протасевич, он же уже был бывшим главой телеграм-канала «Нехта».
Ну, скажем так.
И после Донбасса он же проживал еще несколько лет в Беларуси. Почему его тогда за наемничество не привлекли?
Это связано как раз вот с изменением политики. Долгое время, к сожалению, высшее руководство КГБ Беларуси пыталось заигрывать с националистами, используя их существование для торга с Москвой. Но теперь Беларусь, к счастью, осознала, что националисты не потенциальные союзники, а противники, которые просто хотят уничтожить нынешний государственный строй. Что касается господина Протасевича, он может дать много ценной информации о координации действий Запада против Белоруссии. И в 2020 году, и сейчас, учитывая, что ряд других каналов он продолжал модерировать в 2021 году и получал за это деньги, как вот выяснено по изъятым у него распискам.
Да, но все-таки стоит ли вот это тех потерь, которые несет и понесет Беларусь. Вот после запрета на полет страна может лишиться до половины сборов за авиатранзит, и Белавия может потерять половину своей выручки, которая, кстати, вот в прошлом году составила 210 миллионов долларов.
В масштабах государства это не такие огромные средства. Какие-то финансовые потери возможны, но арест такого врага государства, если бы государство отказалось от него по каким-то финансовым причинам, это показало бы несостоятельность, слабость государства, дало бы сигнал всем противникам страны, внутри и за рубежом, что режим можно безнаказанно атаковать. По масштабам Белоруссии, повторюсь, это фигура калибра Басаева, который был уничтожен в свое время в ходе операции на Кавказе. Если бы тогда стоял вопрос об альтернативе между его уничтожением и какими-то экономическими потерями, я думаю, соответствующий приказ о его ликвидации все равно.
Никита Андреевич, спасибо за комментарии. Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба, был в прямом эфире «Радио Спутник». И в студии для вас работали Ольга Гаврилова и Никита Воронков. Спасибо.